Братья дорогие, я очень рад видеть ваши лица. Представлюсь. Меня зовут Геннадий. Я с Петербурга. Совершаю пресвитерское служение. Второй пресвитер в церкви. Церковь у нас большая. Больше 500 членов. Семья у меня такая средненькая. Вот у меня родилось 8 детей. Вернее, 9, 8. Значит, у меня сейчас один мальчик у нас умер. 7 сыновей, 1 дочка. Так что у меня сейчас 8 детей. Старшие дети все члены церкви, за что благодарю сердечно Бога. Прежде чем прочитать текст Святого Писания, я хочу ответить на вопрос, на мое имя записочка поступила. Евангелие от Матфея 10, 28. О ком говорится? Ну, тут такой текст. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Есть мнение, что бояться надо сатану, другое – Бога. В одной Библии с большой буквы написано, кого бояться, а в других – с маленькой. О ком идет речь?» Отвечу на этот вопрос. Я ни одного текста в Святом Писании не нашел о том, чтобы нам бояться сатану. Таких текстов я не знаю. Но я множество текстов знаю и могу процитировать. Текстов Святого Писания, которые говорят о том, что надо бояться Бога. Ну, например, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповедь его соблюдай», и так далее. В отношении сатаны написано нам, как должно действовать. «Противостаньте ему твердую верою, и убежит от вас». Вот наша позиция против врага нашего и Божьего врага. Поэтому считаю, что бояться надо только Бога и больше никого. И перед ним склоняться и ходить в благоговение. Тем более, судьба человека – и всего мироздания в руках Божьих, и от него все зависит. Не сатана будет определять, кого отправлять в ад, кого губить. Не он хозяин этих вопросов, а хозяин Вселенной наш Господь, о чем я сегодня и буду говорить. Ну вот так, как я понимаю, я ответил на этот вопрос. Братья, текст Святого Писания, который я хочу прочитать, записан. Послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 12 глава, я прочитаю 28 текст, 9 глава, 12 глава, 28 текст, будем читать. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Братья, тут в коротком тексте затронут такой спектр серьезнейших вопросов, о которых я думаю, и сегодня, и завтра, если Бог продлит жизнь, я буду говорить и все не объясню, и в полноте не смогу передать той глубины мысли, божественного откровения, которое затронуто вот в этих стихах. Как бы сейчас маленькую аннотацию сделаю в моей проповеди, ну, это то есть короткое изложение или основные истины, которые я хочу затронуть в проповеди, и то даже не все, которые здесь в этом стихе обозначены, но немножко затрону. «Мы приемля царство непоколебимое». То есть, что значит царство? Колебимое и непоколебимое. Вот есть царство Божьей благодати, о чем я сегодня тоже буду говорить. Мы приемли царство непоколебимое. Братья, есть царство земное, есть царство небесное и есть царство преисподнее. В каждом царстве есть свои цари, в каждом царстве есть свои слуги, есть свои подчиненные. Каждое царство кем-то управляется, и где-то это царство находится и располагается это царство. Вот Христос некогда сказал: «Царство мое не от мира сего». Царство мое не от мира сего. Пилат задает ему вопрос: «Ты царь, ты говоришь». То есть истинно так, иначе быть не может. Это вот одно царство. Есть царство земное. Но мы знаем о царствах земных. Первая империя – это Вавилон. Потом империя, Египетская империя, Римская и так далее. Есть свои цари, есть свои властелины. Вот в этом земном мире есть свое царство. Мы читаем в Откровении Иоанна Богослова: «Царство мира сего» – это когда седьмой ангел протрубил, написано: «Царство сего мира сделалось царством Христа». Вот царство этого мира – это царство колебимое, оно временное, но оно существует. В нем есть свои порядки, в нем есть свои цари, в нем есть свои слуги, исполнители и так далее. Там есть свои правила жизни. Вот. Это физическое царство, но это царство связано с двумя царствами – духовными, невидимыми, но реальными. Реальными. Вот давайте мы прочитаем Откровение Иоанна Богослова. Ну, я на память процитирую, 16 глава. Вот. Пятый ангел вот уступил и вылил чашу на престол зверя, написано, и царство его сделалось царством тьмы. Или Христос об этом царстве, он так говорит: если сатана разделился с сатаной, как устоит царство его? Вот это невидимое царство, но оно абсолютно реальное. Там есть свой царь, свой правитель, вот свое правление, там есть свои слуги, вот у них различные имена, вот у этих мироправителей тьмы, вот о которых мы читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, во второй главе. Вот. Это очень злобные духи, это и бесы, вот. Это все сыны тьмы, вот есть сыны света, есть сыны тьмы, вот. Это страшнейшие злые духи, их Писание по-разному называет, вот. И так далее. Это страшное царство, я им только косвенно затрону. Вот. Но это царство тоже колебимое, вот оно придет к концу своему, как и земное реальное царство придет к концу своему. Вот. Братья, мы с вами прочитали царство, мы приемлем царство неколебимое. Вот об этом царстве я буду говорить, царство нашего Господа Христа, царство Бога и так далее. И если мы являемся представителями этого царства, мы приемли, то есть мы, приняв это царство, будем хранить благодать, о которой мы сегодня слышали, и неоднократно эта мысль сегодня звучала. Мы должны хранить благодать, которую будем служить Богу каким образом? С благоговением и страхом. Что такое благодать? Это незаслуженный дар, милость, благое даяние. Эта благодать, она многоразлична и многообразна, эта благодать. Она и спасительная. Эта благодать явилась для того, чтобы наделить нас дарами, привлечь нас к служению. Эта благодать, вот, которая должна умножаться в нас, как Григорий Васильевич об этом говорит, и проявляться эта благодать, и которую мы должны хранить, братья дорогие, причем так хранить. Вот нам иногда задают, можно ли лишиться спасения, можно ли его потерять, братья дорогие. Потому что с благодатью все связано, она спасительная в первую очередь, она для этого явилась. Вот. И мы можем потерять благодать для спасения, как и благодать для даров. Бог призвал, дал дары, наделил, раздал, как написано, дал дары человекам, а мы ими пренебрегаем. Мы закапываем наши таланты, мы их потеряем. И захотим потом иметь благодать для служения, никогда не получим. И в отношении спасения то же самое. Сначала благодать, в первую очередь, для спасения, потом для даров и для служения. И надо хранить. Так вот, с потерей благодати теряется все абсолютное спасение, в том числе в первую очередь. Поэтому Писание так и говорит: смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. Можно не потерять, а лишиться ее. А это значит лишиться всего. Можно лишиться благодати для служения, можно лишиться благодати для даров, и можно лишиться благодати для спасения. Вот некоторые лишились благодати для даров, сели на задние скамейки, ничего не делают. И некоторые даже и хотят, и уже не могут. Потому что Бог неоднократно призывал, благодать Его настолько обильная, она сначала для спасения, потом для даров и для служения. И они лишились, братья дорогие. Но самое страшное – лишиться благодати для спасения. Это уже последняя стадия и так далее. И этих людей бывает невозможно даже и вернуть. И вот Писание говорит, наша какая позиция, если мы вошли в Царство нашего Господа Иисуса Христа, эту благодать приняли, давайте служить Богу. Мы призваны служить Богу. Каким образом? С благоговением. Братья дорогие, если этого не будет, благоговение перед Богом, вот мы на пути к лишению благодати. Сначала для служения, для даров, а потом, может быть, и для спасения. Я хочу сказать, что сегодня как раз большая проблема у нас в том, что мы смотрим, что люди, христиане так называемые, они сегодня не имеют этой благодати. Они потеряли благоговение перед Богом. Разнузданное, разболтанное поведение, о чем мы сегодня уже слышали, это и наша разговорная речь, и наше вот, поведение, и наши взаимоотношения друг с другом и так далее. Что такое благоговение? Это глубочайшее почтение. Если так по словарю Даля. Что такое благоговение? Это сочетание страха и уважения, смирения и покорности. Это высшая степень почтительности. Вот такое отношение у нас должно быть к Богу. Почему мы на колени склоняем наши головы, в молитве на коленях склоняемся перед Богом? Мы хотим выразить наше смирение, покорность и высшую степень почтительности. Нам Христос, в пример, является в своей земной жизни. Он в одни плоти сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Вот так он чтил своего отца. Вы, говорит, бесчестите меня, а я чту моего отца. Такое у него отношение было к отцу своему. Братья дорогие, вот это пример. Мы читаем Ной, вот, проповедник правды. Ной, это посланник евреям. В одни плоти своей. Это о Христе сказано. Послание к евреям, 5 глава. А Ной, евреям, 11 глава, 7 стих. «Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Вот его житие. И он был услышан. То есть его практическая жизнь, он в глубочайшем почтении перед Богом, в страхе, в покорности, в высшей степени почтительности Богу он проводил свою жизнь. Братья, много было сторонников в его период времени, тех людей, которые могли бы вот, ему в чем-то подражать. Да таковых не было вообще, он был один. Причем не только в своем городе или среди множества людей, среди которых жил. Он был один на земле, но он ходил в благоговении, и страхи перед Богом. Это было не очень легко. Братья, вот мы тоже кое-что испытали в советский период времени. Нас немного было среди массового безбожия. Но все-таки у нас были всегда люди, с которыми мы встречались. Меня в армию отправили. Я один в части. Но я нашел брата. Поддержка. Как тяжело быть одному. Но когда встречаешь брата, потом еще другого, встречаешь и третьего, смотришь... Большая поддержка. Ной был абсолютно один, у него не было поддержки. Вот. Он мог быть осмеян со всех сторон, но он хранил благоговейно перед Богом такое не только мышление, и образ поведения вот такой был. И результат его хождения, он долго строил ковчег, то есть не день, и не два, и не год, десятилетиями он строил ковчег и строил на его благоговея. Братья дорогие, у нас жизнь гораздо короче, вот. Нам отведено мало времени. Как мы себя ведем на собрании, как мы ведем себя на улице, нас люди видят. Ной поставлен в пример. Он приготовил ковчег для спасения дома своего. Он спас всех в своем доме. Сегодня строится ковчег спасения, братья, и он должен строиться благоговея. У нас, если этого не будет, благоговейного хождения, а я говорю, что это должно быть выражено в нашем молитвенном хождении, в нашем поведении на собраниях. Сегодня посмотрите, братья, если мы так вот, как пресвитера, иногда немножечко так посматриваем, мы иногда откровенно это говорим, да, чуть-чуть, может быть, в щелочке глаз во время молитвы, стоя на молитве, а обязаны все-таки посматривать, что творится в молитвенном доме. И смотришь, разговаривают, молодые люди стоят, и частенько члены церкви, и улыбаются во время молитвы, во время проповеди смеются. Иногда харисты наши, это теряется благоговение, братья. А если мы вошли в царство непоколебимое, Писание говорит, будем хранить благодать, давайте за нее держаться, можно ее потерять. И не заметить даже, как потерять. Долго ли продержится человек, неблагоговеющий перед Богом? Да нет, мы в притчах об этом читаем. Он продержится недолго. И у кафедры, и на месте хора он продержится недолго. Не так и написано. Недолго продержится человек, неблагоговеющий перед Богом. Поэтому, братья дорогие, мне хотелось бы дать сегодня такое направление, чтобы мы с вами, вот, чтобы сохранить благодать, которую мы получили и для служения, и для спасения, и для даров, вот, могли благоговея вот, выполнять то, к чему мы призваны. Сейчас я буду говорить о царстве, братья, времени у меня не так много, я думаю, что эту тему всю не смогу изложить, но все-таки отчасти мы ее постараемся затронуть. Я думаю, что не на все вопросы я смогу даже ответить, потому что тема очень обширная, когда я ее изучал, больше и больше вникал, для меня самого возникают вопросы, но тема очень интересная. Приемля царство непоколебимое, значит, я сказал, что царство есть небесное, царство есть земное, и царство есть преисподнее. Перед непоколебимым царством написано, преклонится небесное, небесные силы, земные силы и преисподние. То есть перед Христом преклонится всякое колено абсолютно. Только где во вселенной какое царство находится, кому какое место отведено. Вот об этом я хочу сказать. Братья дорогие, Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он сказал так, это первые слова Его проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О каком царстве имел в виду Христос? Ему задавали различные вопросы. Где Царство Божие? Каким образом оно придет? Христос говорит, Царство Божие не придет приметным образом, ибо Царство Божие внутри ваше есть. О каком царстве имел в виду Христос? Или когда он отвечал Пилату на вопросы, или задавал ему, или когда говорил, царство его не от мира сего, Пилат в таком своем человеческом, знаете, гордом мышлении, не понимая, кто стоит перед ним, говорит, не знаешь ли, что я имею власть? Вот он представитель этого земного царства. Я имею власть тебя распять, я имею власть тебя отсудить. Пилат... Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Вот где какие царства пересекаются, вот Христос и Пилат и так далее. Но Христос, он говорил об удивительном царстве. 13 глава Евангелия от Матфея, там вся о Царстве Божьем. Братья дорогие, это такой захватывающий вопрос, интересный, что когда Иисус Христос воскрес из мертвых, написано, в течение 40 дней, являясь ученикам своим, говорил о царстве. В своей практической жизни, до своей смерти, Христос многократно затрагивал этот важный и очень нужный вопрос. Как я уже сказал, 13 глава Евангелия от Матфея, она вся о царстве. Царство подобно. Какое? Небесное. То есть, мое царство подобно то зерну горчичному, то неводу, то закваске, то полю, то сокровищу. И Христос вот такими наглядными примерами, Он старался вот передать нам, людям, духовное значение своего царства. Братья дорогие, я об этом царстве сейчас хочу сказать, которое, знаете, оно невидимо для нас. На сегодняшний день апостол Павел в послании к Римлянам, которых, кстати, очень много, говорил о царстве, вот мы можем прочитать 28 главу послания Деяний святых апостолов, написано «от утра до вечера». Излагал учение о царстве. Это апостол Павел. Он говорил об этом царстве. Настолько это было все интересно, вот, захватывающе и все нужно. И вот я хочу сегодня немножко отчасти затронуть эту тему. О чем говорил наш Господь Иисус Христос? И вот я сказал уже, что Он начал свою проповедь. Приблизилось царство. Оно приблизилось. И в это царство не все войдут. И это царство не могут увидеть. Люди, определенные люди не могут его увидеть. Вот. Например, как Никодим, вот, который пытался своим умом что-то понять. Христос говорит ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Братья дорогие, о каком царстве имел в виду Христос, когда начал об этом говорить? Я хочу сначала затронуть этот вопрос в самом глобальном, масштабном плане. Откуда пришел наш Господь? Я хлеб, шедший с небес. Так Он о себе говорил. Куда ушел наш Господь? Он вознесся на небо. И когда Он возносился на небо и благословлял их, Он говорил, я иду к Отцу моему. Сегодня мы уже слышали проповедь немножко косвенно о небе. О каком небе идет речь? И Он вознесся туда. Я иду к Отцу моему. А где обитает Отец твой? Где Он находится? Он обитает в неприступном свете, которого из человеков никто не видел и видеть не может. Там обитает наш Бог. Отец нашего Господа Иисуса Христа. Писание говорит, это 102-й псалом. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Это наш Бог. Куда ушел Христос? Он ушел к своему Отцу. Ученики смотрели на небо, прощаясь со своим учителем. Предстали ангелы. Мужи израильские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Христос сказал, я приду снова, я возьму вас к себе, иду приготовить вам место. Иисус, куда ты идешь? Я иду к Отцу. Дорогие братья, Христос сегодня находится там, где находится Его Отец. Какое положение, какое место занимает Он там? Одесную Бога, по правую сторону, рядом со Своим Отцом. Я хочу сказать, дорогие братья, что управляет абсолютно всей вселенной Бог Отец. Его Сын Иисус Христос и Дух Святой. Это Бог, который управляет абсолютно всей вселенной. Я хочу подтвердить эту мысль, братья, еще один раз. Что Царство Божие это в глобальном плане, это абсолютно вся вселенная. Все видимые и невидимые миры. Им есть начало и конец. Не существует ни начала, ни конца. Всегда абсолютно существующее пространство, которому нет конца, в котором обитает Бог. Царь царей и Господь господствующий, всемогущий Бог, управляющий абсолютно всеми мирами, всеми звездами, всеми видимыми мирами и невидимыми. Это наш Бог. Братья, когда я рассуждать начинаю о Боге, я прихожу в восхищение, у меня просто ум смолкает, я кажусь себе такой маленькой букашкой, абсолютно незначительной в этой вселенной, в этом мире вообще. И меня многократно раз прорывалось, Господи, что есть человек? Я понимаю Давида, который, знаете, так мог масштабно, глобально мыслить о Боге, о Его величии, потом в псалмах выражать могущество Божие. Вот, 18-й псалом. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. И он начинает вот так вот в псалмах красочно, боговдохновенно описывать мироздание, что сотворил Господь. Он поставил в них жилище солнца, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприщу. И Давид восхищается, смотрит на солнце, и за ним видит Творца, видит Бога всемогущего. Что есть солнце по сравнению с Творцом? Мы по дороге рассуждали, я так братьям, ну, мы так о космосе рассуждали немножко. Это второе небо. Значит, рассуждаем. Я говорю, знаете, братья, в 1954 году, если не ошибаюсь, была открыта такая звезда, Билты Хаус называется. Она очень крупная по своему масштабу. Если ее приблизить сюда, к нашей Солнечной системе, в нашей галактике, то она как раз поместится между Солнцем и Землей. И одним концом коснется Солнца, другим Земли. То есть колоссальных размеров Земля. А расстояние от Земли до Солнца, ну, так ученые говорят, луч света движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, и вот солнечный луч достигает до Земли вот за 8 минут. Ну, мы с братьями просчитали, приблизительно 1 300 000 000 километров, вот такое расстояние. Наша Земля вообще совершенно маленькая, это горошинка, она по своему объему всего 40 тысяч километров по экватору, если вот посчитать. То есть она маленькая. Что во Вселенной – это Земля? Она просто как бы и незаметна. Вот, братья, а что такое я на этой Земле? Я говорю, когда я начинаю рассуждать о Боге, который сотворил эти светила, вот своим могуществом, словом своим, то я говорю, что у меня просто захватывает дух иногда, и разум начинает у меня, знаете, как-то... Вот, ну, я говорю, что мне даже трудно просто... Вот, понять, что я какое-то значение имею перед Богом, насколько Он велик. Братья, и вот наш Бог, я сейчас только об этом, знаете, почему говорю? Я как бы чуть-чуть отступаю. Я иногда бываю удручен, братья, знаете, чем? Вот. Что мы, как проповедники, часто проповедуем Ветхого Завета, оно неплохо, хорошо. И вот мы законы трогаем, заповеди Божии разбираем, говорим там, наставляем друг друга, иногда так учим, вразумляем и так далее. Все это нужно и необходимо, я это дело буду делать. Братья, но мы упускаем самое главное. Я так мало слышу проповедей живых о Христе, о Боге, о Его могуществе, о Его славе, вот о Его совершенствах, так мало об этом слышу. Больше у нас научительные, нравственные проповеди, как бы сказать, дающие направление, как нам надо поступать. Братья, это хорошо, но мне кажется, это второстепенные вещи. Это второстепенно. Самое главное за всем этим увидеть Бога и войти в Его присутствие. Это самое главное. Вот я думаю, что, знаете, Господу может быть не очень радостно, если, ну, можно таким выражением пользоваться. Радостно, когда мы рассуждаем о заповедях, одно это хорошо, но забываем самое главное о Боге. Вот, ну, как бы наглядным примером это привести. У нас есть Исааковский собор, ну, можно сказать, почти шедевр мирового искусства. Вот, и многие приезжают посмотреть его там и заходят внутрь. Я иногда гостей туда привожу. Интересно там внутри посмотреть все библейские картины. И вот купол у нас, он высокий такой, под куполом. Громаднейшая картина. Она 750 квадратных метров, эта картина. Вот, то есть колоссальных размеров. Вот если подняться на колоннаду и вблизи посмотреть на эту картину, то мазки краски в палец толщиной. То есть такая мазня, что все расплывается, ничего не видно перед глазами. Но когда ты спускаешься вниз, встаешь по центру зала и смотришь на эту картину, удивляешься соразмерности всех членов тел человеческих, и глаза, и руки, все в изумительной пропорции. И стоишь и восхищаешься. Да? Вот, или вот этими колоннами, если я не ошибаюсь, 800 тонн, только одна колонна, их поднимали вручную, все веревками, там все это вам расскажет, и так далее. И вот я однажды задал вопрос у нас в церкви, братья и сестры, вот многие были там, скажем, в Исааковском соборе. Ну да, картину видели. Скажите, а кто ее написал? И рук нету. Хорошо, а кто архитектор Исааковского собора? Знаете? И никто почти не знает. Нас не интересует это. Мы восхищаемся картиной, мы будем восхищаться Исааковским собором, мы будем вот изумляться, допустим, там архитектурными строениями в Петербурге, но никого не интересует, кто это делал. Братья, вот так иногда бывает. Вот что мы... Важные вещи, это, конечно, надо изучать Писание, говорить о заповеди, но когда мы, как бы сказать, самого Создателя, как бы сказать, на второстенный план у нас уходит. Вот это плохо, нам надо видеть Бога за всем и в присутствие Его входить, и это самое главное. Вот я хочу как бы на живом примере так подтвердить еще эту мысль, братья дорогие. Ну, вот у меня семья большая, да? Семья большая. Если дети будут выполнять мои задания, это хорошо, конечно. Но если им будет не до меня, братья, я начну внутри где-то оскорбляться. Папа, мы пойдем сделаем. Не, ребят, я с вами хочу побыть. Папа, в следующий раз. И если я замечу, что моим детям со мной неинтересно, братья, я внутри буду ощущать какой-то дискомфорт. Я хочу, чтобы меня дети любили. Мне надо не их дела, не их работа. Это тоже важные вещи, но я их хочу, чтобы они были со мной. Я думаю, это то же самое в отношении детей. Если я замечу, что моих детей интересует только мой кошелек, братья дорогие, или моя квартира, или мое имущество, или мое наследство, а не я сам, что происходит? Мы можем тогда внутри себя чувствовать какое-то оскорбление. Братья дорогие, если нас больше интересует то, что Бог сотворил, да, Он прекрасно все это сотворил, чтобы мы восхищались, но мы за всем этим должны видеть Бога, братья дорогие. И рассуждая о заповедях, мы должны направление такое иметь сами в себе, в своих мыслях, в детях наших, в молодежи это направление, в присутствие Божие входить, чтобы восхищаться Богом, а не только Его творением. Хотя творение, я сейчас скажу о нем, братья, как вот я разумею, своим слабым, немощным, абсолютно незначительным и неученым языком и своим маленьким таким разумением. Но все равно хоть как-то, но я восхищаюсь просто всегда. Братья дорогие, и я сейчас сделаю какой-то упор на творение Божие, но чтобы мы за всем этим увидели Бога, прекраснейшего, абсолютного хозяина во Вселенной, во всех мирах, управляющего Вселенной, причем изумительно управляющий Вселенной. Это наш Господь. Он хозяин Земли, Он хозяин всей Вселенной. Таков наш Господь. Братья дорогие, как Он творил этот мир? Вот я вам только маленькие примеры привел, да, вот известные примеры, вот Солнце, Земля наша, Билтхаус, там еще галактики, Млечный Путь и тому подобное. Братья, как Бог творил, диву даешься. Бог сказал слово, и все появилось. Все появилось. Он творил словом. Знаете, я могу что-то представить себе, и потом мне надо мои творческие способности реализовать вот физическим образом. Я могу нарисовать, допустим, какую-то картину, вот, я могу, скажем, сделать какую-то скульптуру или какой-то дом построить. Если я художник, если я строитель, если я архитектор, у каждого человека уже в сознании есть. Я однажды на такой причудливый дом посмотрел, нашему брату одному построили, и он был сильно разочарован. Он дал строителям вот задание, и те ему построили дом. Но такая непонятная архитектура. Мне один брат говорил, ну, тот, кто руководил, говорит, это его внутренняя мечта построить такой дом. То есть он его годами вынашивал, но свою не имел возможности построить для себя, а ему дали деньги, и он построил брату. Я смотрел, не мог до конца понять, что там. Ну, значит, он внутри вот это имел, и он это все изобразил. Ну, бывает хорошо, получается, бывает не очень хорошо, но то, что имеет, так и делаем. Для нас это много времени, братья. У Бога так нету. Бог имел в себе, как я представляю, братья, как мне открыто, Бог в себе имел этот мир уже. Он его видел. И Он сказал слово, и Он мгновенно появлялся. То есть Богу не надо было лепить планеты, расставлять их вот во Вселенной под определенными градусами, в определенных местах. Не надо было это Богу делать. Писание сказать, Он сказал слово, и так сделалось. Он сказал, да будет свет, и стал свет. И мы до сих пор, ученые, и изучаем, и до конца понять не можем, что такое свет. И сегодня новое открытие, что у света, оказывается, вообще скорости нету. Она мгновенна, и нет никакого времени совершенно. Это только обман, 300 тысяч километров в секунду, ничего подобного. У скорости света, у света нету скорости. Вроде сейчас такие данные, но это тогда вся рушится теория там всевозможных вот гипотез, и поэтому сейчас как бы это не сильно распространено. Вот. И миллионы и миллиарды лет, тут сразу же теория эволюции вся рушится с таким новым открытием. Ну, так люди вот исследуют. То есть я хочу сказать, мы до конца даже не знаем, что такое свет. Будем изучать, изучать. А что говорить, братья дорогие, там о нашем человеческом естестве? Ты соткал внутри меня, внутри матери, мои, соткал меня. Вот. Дивно устроил я, устроен я, и душа моя вполне сознает это. Это так восклицал Давид. А мы сегодня с братьями сидели за столом, и нам Анатолий Александрович Маркевич такую, как бы сказать, новое открытие нам сегодня сделал. Я даже не поверил, я даже стал говорить: Анатолий Александрович, что-то мне не верится, говорю, о таких вещах. Не верится. Я, говорит, я сейчас докажу. И он мне, знаете что, сказал сегодня, стал нам, братьям, говорит, в человеческом организме капилляры, вот наша кровеносная система, наша вся, если ее всю и в одну нить скрутить, то она 2,5 раза вокруг Земли обойдет, вокруг экватора. Я говорю: Антон Александрович, ну я тоже какие-то знания тут начал проявлять. Я говорю: 40 000 километров, говорю, вокруг Земли по экватору. А он говорит: да-да, говорит, 100 000 километров, говорит, наша кровеносная система. Я говорю: да не может быть. Он говорит: я тебе сейчас докажу. Открывая заметку и начиная читать мне. Ну, это уже убедительно. Это уже, говорит, доказано. Братья, диву даешься. И Бог соткал нас. Дивно устроен я. Так это только одна маленькая вещь. Она нас в изумление приводит. А человеческий мозг. И вообще, и сегодня до сих пор все новое и новое что-то открывается, и ученые восхищаются. Какое изумительное тело, сердце, почки, ну что? Это чудо. Братья, и вот я удивляюсь. Бог сказал: да будет свет, и стал свет. Со всеми его свойствами, ну, оттенками. А дальше? Да произрастет земля зелень. И я восхищаюсь. Братья, мгновенно, вот в моем представлении, Бог сказал слово. Я, кстати, братья, есть разномыслие по этому вопросу, но я верю в абсолютное творение в 6 дней, которое определил Господь. Не 1000 лет, а 6 дней. Бог, Он всемогущий. И это еще больше подчеркивает Его абсолютное всемогущество. Он сказал слово. От мельчайших растений до громадных пальм и кедра на Ливане мгновенно выросли по всей земле миллионы деревьев. Растительность просто ковром легла по земле. Это так Бог творил. То есть Он в себе это имел в виду. Он как главный архитектор во Вселенной. Ему не трудно, братья. Это нам надо время, и нам надо попробовать это все, потому что мы с вами люди ограничены, потому что мы словом не можем творить. А Бог творит словом, поэтому ему не надо руками работать, как мы. У него руки. Вот есть это образное выражение, мы об этом можем еще немножко сказать. Но не такие, может быть, как у нас человеческие, как, поэтому даже и Бога представлять не надо. Он сказал слово, и все сделалось. И Бог сказал одно слово: птицы да полетят над землей, братья. Миллионы птиц запорхало. Это такой наш Господь. Вот за всем этим надо видеть Бога. От маленькой печушки или от маленькой, вот калибри такая, она чуть побольше шмеля где-то, на землю никогда не садится, до большого страуса, который никогда не летает, но посмеивается и коню, когда бежит. Страус. И вот полетели, побежали, поплыли птицы. Это просто удивительно. Удивительно. Звери, каких только нет. Братья, Бог сказал слово. И одни поползли, другие полезли по деревьям, третьи полезли в воду и так далее. А море, о, это море, как оно величественно. Там пресмыкающиеся, которых нет числа. Все они, вот эти все твари, ожидают пищи от Бога в свое время. Вообще числа нету. И вот от маленькой рыбешки до громадной акулы и кита – Бог сказал слово, и это все наполнило землю. Братья, таков наш Господь. Вы знаете, когда Бог творил вселенную, то есть Он, как хозяин в своем царстве, Писание говорит, Он действует все, действует так, как находит нужным. Все, что хочет, Он делает, и никто не имеет права и возможности спорить с Богом. И кто противостоит Ему, уму Его или Его действиям, братья? Он в своем царстве написано, действует как хочет. И действует всегда хорошо. Так Бог творил вселенную, и так Он управлял этим миром. Братья, где Он находится? Как я уже сказал, Он обитает в неприступном свете. То есть, это то третье небо, о котором я уже говорил. Первое мы сегодня о нем тоже уже вспоминали в проповеди. Это вот наша атмосфера. Братья, она сейчас обезображена грехом. Там, кстати, господствует сатана. Это его сфера деятельности, воздух. Там эти бесы находятся. Там эти силы сконцентрированы и действуют в ценах противления. Вот это первое небо. Второе – это космос. А Бог обитает за этими пределами. За этими пределами. На третьем небе Он обитает. Братья дорогие, где наше жительство будет с вами? Писание говорит, наше жительство на небесах. Наше жительство на небесах. Это третья глава мы читаем. Послание апостола Павла к филиппийцам. Откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа? Он пришел оттуда, Он туда ушел, Он оттуда придет за нами, и нас Он туда возьмет, в это царство. Вот там обитает Бог. И это царство мы сегодня с вами видеть не можем. Невидимое, но реальное царство. Прекрасное и изумительное. Братья дорогие, видел ли кто-нибудь это царство? Да. Павел говорит, я восхищен был до третьего неба. Слышал неизреченные слова. Павел, где ты был? Восхищен был в рай. Если мне сегодня задают вопрос, где находится рай, я говорю, на третьем небе. Третье небо – там, где обитает Бог. Рай – это место покоя. Там, где отдыхают сегодня и ожидают начала Царства Божьего, которое Господь нам обещал, и который, знаете, как роспись сделал на Голгофе. Завещание подписал. Я, говорит, завещаю вам царство. Это подписано, это завещание кровью на Голгофе. Это царство обязательно придет. Вот они там ожидают начала этого царства. Это то царство, о котором сказал Христос. Войдите, благословенные, наследуйте царство. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Братья дорогие, вот там начинается это царство Божие. Туда мы должны все прийти. Там покоятся умершие души братьев наших и сестер, которые уходят туда, не в землю, они туда идут, в землю идут тела, до определенного времени, до дня искупления тела. Писание говорит, этот день настанет, это величайшее избавление из плена, когда тела наши будут избавлены. Это с приходом нашего Господа Иисуса Христа. Вдруг во мгновение ока при последней трубе вострубит и мертвый воскреснет. Вот оно будет воссоединение духа, души и тела. Это то творчество, которое совершит Господь Иисус Христос в день, который Он назначил, о котором не знает никто, но это свершится. И вот тогда мы увидим Бога Отца. Братья, я даже немножко смелую мысль, но я ее говорю даже на курсах, поэтому я не стесняюсь ее сказать, но это мое предположение. Некоторые вещи я буду говорить предположительно, это мои рассуждения, ни в коем случае не примите, что это только так. Но думаю, что даже сейчас, в настоящее время, ну там не такое время, не такое летоисчисление на небе, может быть, души умерших еще Бога не видят. Возможно, они находятся в раю, но рай – это не Царство Божие. Как и ад, не гиена огненная. Это места ожидания того дня, который определил Господь во Вселенной, когда Он будет совершать еще величайшие дела в отношении духов небесных, спадших с неба. Вот потому что Бог пришел, Иисус Христос пришел сюда разрушить дела дьявола. У него с ним еще будет, он с ним будет еще иметь дело, еще будет война. Вот, очень серьезная война. Вот, эти духи, они оставили свое жилище, они этого дня ожидают в великом трепете, но эта война будет. Братья дорогие, и вот до этого времени, до окончательного низвержения сатаны, сатана был низвержен поэтапно с неба, от лица Господа, сейчас вот он ограничен сферой воздушной, потом он будет низброшен на землю, потом будет низброшен в преисподние места земли, связан, а потом в гиену огненную. Вот такое поэтапное низвержение всех бесовских сил вот происходит. И наше поэтапное вот, восхождение на небо. Сегодня, братья дорогие, мы только вкусили то небесное царство, которое оттуда сошло в лице Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа. Это то духовное царство, о котором мы сегодня говорим. Это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот это царство мы сегодня можем вкушать, но не то. Еще видимое царство, которое будет реальное царство, к которому потом придем. Вот Христос вот об этом царстве говорил очень много о том будущем. Приблизилось царство небесное. В лице Иисуса Христа только духовное царство, о нем тоже еще немножко скажу. Вот. А потом реальное. о котором мы с вами услышим однажды, а сейчас пока из Святого Писания слышим. «Войдите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Так вот, я думаю, тот день, который назначил Господь, вот все святые, искупленные, когда абсолютное произойдет восстановление человеческого падшего состояния, и дух, и душа, и тело, я хочу сказать, душа только сегодня спасена, тело не спасено. Почему мы с вами стареем и идем в могилу? Это определил Господь. Но душа спасена уже. Она уже искуплена, кровь пролита. А тело наше будет искуплено в момент прихода нашего Господа Иисуса Христа. До этого будет так, как Господь определил. Братья дорогие, и вот наш Господь обитает в том неприступном свете. Он оттуда послал Сына Своего, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Братья, я скажу сейчас еще очень интересные вещи. Но это плод моих рассуждений, размышлений, братья. Можно, я с большой осторожностью об этом всегда говорю, с большой осторожностью, и я могу ошибиться. Я не утверждаю, что это так, не утверждаю, братья, но это мое разумение пока. Вот. Как мне думается, братья, вообще Бог прекрасен, Он всегда все прекрасно творит, и сам Бог, Он настолько прекрасен, Он настолько прекрасен, что ангелы, глядя на нашего Бога, которому мы поклоняемся, на своего Творца, они не иначе могут говорить: «Свят, свят Господь Саваоф». От лица Господа исходит такая благодать, исходит такая сила и такое могущество, что ангелы в трепете, кстати, они с большой радостью это делают. Смотря на лицо Отца, они в благоговении воскресают: «Свят, свят Господь Саваоф», там, откуда Он управляет всей вселенной. Братья дорогие, у Бога в подчинении, как я уже сказал, есть силы небесные, многочисленное воинство. Думаю, что пересчитать, наверное, нельзя. Воинство небесных сил, архангелы, херувимы, серафимы, сыны Божьи и тому подобное. Это сотворенные духи. Они, братья, превосходят нас разумом, волей, силой. Вот своим могуществом превосходят на сегодняшний день только. Сразу же делаю поправку. Только на сегодняшний день. Пока не совершится искупление человеческого естества. Вот ангелы нас сегодня превосходят. Братья дорогие, они могущественны, многочисленны, прекрасны. И если бы ангелы являлись в своих телах, у ангелов есть свои тела, есть тела, написано, небесные, есть тела земные. Так вот, у ангелов небесные тела. Это не бесформенные духи, у них есть тела, у них есть прекрасные лица. Но это все написано, сотворенные духи. Они сотворены, и они являются служебными духами. Они выполняют волю Божию безоговорочно, с большой радостью, любую волю Божию. Или принесут благословение, или наказание. Это делают ангелы. Братья, они не делают ошибок, но они не всемогущие, и они не все знают. И думают, что никогда все знать не будут. Я полагаю, что мы никогда все знать не будем абсолютно. Все знает только исключительно Бог, хотя мы в будущем будем обладать колоссальными знаниями. Братья, но Бог непостижим в своем разуме. И Писание так говорит: разум его непостижим. О чем это говорит? То есть его постичь до конца нельзя, Бога. Его разум, он могущественный. Ангелы очень умные, сильные. Вот. И они где-то являют славу Божию. У них есть свои имена. И вот и они выполняют все, что поручает Господь. Братья, перемещаются они, у них нет времени для перемещения, они мгновенно могут предстать перед лицом Господа и дать отчет о всем, что они делают. Сегодня они наполняют вселенную, и часть ангелов наполняет нашу землю. Христос говорит, а для нас это поучение, для меня, смотрите, говорит, никого не презирайте из малых сих. Это о детях. Почему? То есть нельзя пренебрегать ими, нельзя плохо к ним относиться, потому что ангелы их, это серьезный вопрос, видят лицо Отца. То есть они являются по лицу Отца, они видят его лицо. Братья, у Бога есть лицо, а оно, это лицо прекрасно. Моисей однажды захотел увидеть: покажи мне славу твою. Братья, хотите ли вы видеть лицо Бога? Знаете, конечно, по-внутреннему у меня есть желание видеть Бога, но мы его увидим обязательно. А с другой стороны, страх. И Бог не дал нам права видеть на сегодняшнее время Его лицо. Но святые Божьи люди, они хотели видеть. Когда входили в присутствие Божие и могли видеть Его славу частично, у них было желание: «Моисей, хочу». И Бог ему отвечает. Вот так просто отвечает. Это властелин всей вселенной, Моисей. Нельзя. То есть время еще не пришло. Нельзя, Моисей. Жить не будешь. Братья, то, что мы сегодня видеть Бога не можем, это величайшая благодать. Для нас с вами жить не сможем. При лицом Господа трепещет земля. Горы тают. Братья, Бог – это такая личность во вселенной. Я говорю, перед которой ангелы не всемогущие, а могущественные, они трепещут, видя силу и славу Божию. Лицо у него просто прекрасное. Братья, мы лицо Бога обязательно увидим. Это тот день, когда царь выйдет, посмотри всех возлежащих, то есть всех собранных в раю, для того, чтобы царство им передать. Христос это будет делать, войдите благословенны. Это царство вам уготованное от создания мира. Кстати, братья, оно предназначено было еще до того, как Бог творил эти миры. Я сейчас тоже об этом немножко скажу. И вы наследуете это царство. Братья дорогие, вот вся вселенная этого дня ожидает. Это будет. И написано, мы увидим Его. Кого? Бога. Таким, каким Он есть на самом деле. Вот глубокие мудрецы древности, богобоязненные люди, они ждали этого дня, они его дождутся. Иов, благочестивый человек, знаете, как он говорил? Вот, несмотря на то, что тело его было обезображено вот этим страшным искушением со стороны сатаны, он говорил: «Я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию». В последний день. О каком дне идет речь? О последнем. Это тот самый день, о котором сказала Мария, о котором сказала Марфа. Они скорбели об умершем брате своем. Христос говорит: «Воскреснет брат твой». «Знаю, Господи». В последний день. Братья, об этом последнем дне много говорили праведники Ветхого Завета, Нового. Я не об этом хочу сказать. Но об этом дне верили они. И он говорил в этот последний день, что произойдет? Мои глаза увидят его. Не глаза другого. Мои глаза увидят Бога. Я узрю Бога. С такой верой умирал Иов. Он понимал, что он умирает. Но он умирал с верой в последний день. Я все-таки увижу Бога. Братья дорогие, этот день настанет. Мы увидим Бога таким, каким Он есть. Царь и властелин вселенной, сотворивший все миры. И мы восхищаться должны, братья, не землей, не рыбками, не фруктами. Мы восхищаться Богом должны. За вот этими картинами художественного творения нам надо видеть художника, творца. Братья, и в благоговение ходить перед Ним. Я думаю, когда наша молодежь будет ходить в присутствие Божие, не надо будет законом их принуждать, щелки подрезать, разрезы убирать, одежду попросторнее делать и тому подобное. Их надо вводить в присутствие Божие. Братья, невозможно войти в присутствие Божие и не измениться. Невозможно. Потому что, когда ты начинаешь познавать Бога, меняется вся твоя жизнь, все твое мышление, когда ты думаешь о Боге, как Он есть. А Он нам открыт в Святом Писании. Больше не надо. Нам нагородить большего опасно. Поэтому я не представляю себя Бога в разуме. Бог не разрешает, я сделаю ошибку. Но я просто говорю о том, что Бог прекрасен, у Него есть лицо, Он не бесформенный дух, у Него есть престол, и хотя Он обитает в определенном месте, Он абсолютно наполняет всю землю, все миры, вот от Него ничего не сокрыто. Абсолютно. Он две пташки, которые за два царя видит, они не забыты, ни один волос без его воли с нашей головы не падает, у него не забыт ни один муравей, бегающий в многочисленных лесах. Бог абсолютно, написано, Он все проницает. Он все видит. И все они, все эти твари от Бога ожидают пищи. Таков наш величественный Господь. Братья дорогие, вы знаете, что произошло во Вселенной однажды? Наверное, мне придется завтра продолжать эту тему. Я только сейчас подведу по времени к этому. Как я представляю, когда когда Бог творил вселенную, вот, Бог творил вселенную, когда Он замыслил это, Бог всегда творит что-то, Он потому что творец, Он всегда будет творить. И я думаю, что мы, придя в вечность, будем восхищаться тысячелетиями все новым и новым, и будем познавать Бога, и будем восхищаться Его творениями. Таков наш Господь, Он таким всегда будет, и будем славить Его. Так вот, Бог однажды в Своем совете, и я думаю, что это была тайна, это мое предположение, хотя у меня есть основания, что ангелы об этом не знали. Они сейчас не все знают, потому что тайна церкви для них до конца не сокрыта, они только смотрят на церковь и восхищаются многоразличной благодатью Божией, пытаясь проникнуть в эту тайну. Они даже дня не знают пришествия Сына Человеческого. То есть, независимо от их положения на небе, они знают не все. И вот они не все, возможно, знали, братья. Я думаю, что это тайна творения человека, как и тайна Бога воплощения. Я думаю, что и ангелы не знали об этой тайне Боговоплощения до конца. Вот она только была открыта с воскресением нашего Господа Иисуса Христа. Так написано в послании к римлянам: «Открылся Сыном Божиим по воскресенье». До этого была глубочайшая тайна. То есть Бог в Святом Писании все в такую тайну удивительную облег, как и церковь сегодня. Это тайна для этого мира. Ее только открыто апостолам, нам открыто и так далее. Для кого-то сокрыто. Так вот, тайна создания человека тоже была определенная. Я думаю, что это не в царстве ангелов, а там в совете Отца и Сына и Духа Святого решался вопрос, который потом будет обнаружен или обнародован, или открыт. Открыт, знаете, какой вопрос? Вопрос. Вот. Когда был сотворен человек, все было хорошо, но ему что-то не хватало. Что-то не хватало. Бог знал, что не хватало человеку. Он сотворил помощницу. Братья, что-то возможно, вот Бог всегда все это творил, а что-то еще не хватало такого славного и великого. И вот там в своем совете, знаете, что решал? Вот мы читаем в первых книгах Бытия. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Братья, никто во вселенной по образу и по подобию Божьему не сотворен. Ангелы не имеют того образа и не имеют того подобия. Они сотворены по другим Божьим определениям и так далее. И у них другое назначение. Человек был исключительно вот сотворен с отличающим положением во вселенной. Это Бог решил, и Он это начал делать. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Я завтра вернусь к этой теме, по времени надо будет заканчивать. Братья, эта тема тоже интересная, и я думаю, что она решалась там, вот в совете Святой Троицы. Думаю, что ангелы об этом не знали, я так предполагаю, братья. Вот, когда Бог вынашивал вот в своем совете этот вопрос, и когда там определялся вопрос рождения человека, не сотворения, а рождения, и для этого надо было эта жертва величайшая. Кто пойдет? И Христос сказал: «Я пойду». Написано, Он заклан от создания мира. Еще не был сотворен этот мир, но в совете Божьем уже был план создать подобного себе человека. И Бог знал, как это сделать. Для этого и вселенная, часть видимой, вот то, которую мы сегодня с вами видим, именно для этого. Есть миры, которые мы не видим, увидим только, когда придем в вечность. А эта часть сотворена Богом именно для этого. Для выполнения своих намерений. Он хочет иметь себе подобных. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Это будет продолжение моей темы моей на завтра, братья. И Бог это осуществил. Заканчивая, что хочу сказать, братья дорогие. Мы приняли Царство. Царство Божие, оно пришло оттуда. В лице Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа. Это царство, я только одну часть затронул. Царство, в первую очередь, сегодня духовное. Это все те божественные принципы духовного царства, о котором мы сегодня живем. На чем оно базируется? На благодати Божией. Оно входит в нас, в лице Иисуса Христа, Духом Святым. Это царство поселяется внутри нас и распространяется по всей земле, как та закваска. Вот это принцип проникновения во все народы, это видимое, церковь здесь на земле – это царство нашего Господа Иисуса Христа с внутренним сокрытым содержанием. Вы – глиняные сосуды. Братья, но они наполнены исключительно драгоценностями. Там Дух Святой. Мир это не видит. Мы как сор для этого мира попираем, потому что он Царство Божие не видит и никогда видеть не сможет. Этот мир. Это Царство Божие. Братья дорогие, это Царство непоколебимое. Я создам церковь мою, Христос сказал, врата ада не поколеблют. Врата ада – царство колебимое, человеческое поколебимое. Вот это все будет разрушено исключительно. Преисподнее и физическое. Устоит только царство нашего Господа. Какие мы, братья, счастливы, что мы вошли в это царство, нам Бог это открыл, и давайте им дорожить и хранить благодать. Она дана для царей и священников, для нас с вами. Хранить благодать, и будем с благоговением ходить перед нашим Господом. Аминь. Помолимся.